Всем добрый день, здравствуйте, спасибо, что в этот вечер с нами. Как пишет Вольф Гун, это реальный посол, какие уже тут шутки. Да, Марис Рекстен, посол Латвии в Российской Федерации. Еще два дня будет в Москве, а послом он еще будет две недели. Да, Марис, добрый
это,
день.
Это верно, да.
Ну и вот чего будет, почему так случилось все? А вы пока ваши вопросы кидаете.
Да, но я думаю, что это необходимо смотреть немножко в такой исторической перспективе, и нужно понять где причины и где последствия. И причины того, что буквально через несколько дней страны Балтии не будут больше иметь посла в России, так же, как Россия не будет иметь послов в странах Балтии, является...
Все страны Балтии.
Да, все страны Балтии являются ухудшением отношений, дипломатических отношений между то, что в России называют коллективный Запад в целом, с одной стороны, и Россией, с другой стороны, вызванной этой агрессией, необоснованной агрессией России в Украине. Это причина, а остальное уже это последствия. Ну и то, что, как говорится, относится лично ко мне, это было решение нашего министра иностранных дел Латвии, который две недели тому назад, после того, как российская сторона, обвиняя наших соседей эстонцев в такой очень голой русофобии, значит, объявила, что отношения между Россией и Эстонией больше не требуют уровня послов в обоих столицах, и надо идти на снижение уровня дипотношений. И они, значит, попросили эстонского посла покинуть Российскую Федерацию, по-моему, вчера, да.
Он уехал вчера. Мы не успели его пригласить.
Ну да, и вот как реакция на это наш министр иностранных дел принял решение, что знак солидарности с эстонцами. Но не только. А второй причиной было то, что уже почти год ведется эта агрессия. Ужасная агрессия, ужасная трагедия в центре Европы.
Но если отъезд послов может остановить это?
Вы знаете, в дипломатии есть разные формы общения и передачи сигналов. Сигналов, что ты не согласен или ты не принимаешь действия или политику другой стороны. И отзыв послов – это как раз один из таких способов передачи определенного политического сигнала. Могут приглашаться послы, как говорится, обратно в столицу на консультации. Я, кстати, был приглашен на такие консультации как раз буквально пару дней после того, как эта агрессия со стороны России в Украине началась. Потом приехал обратно, а снижение уровня дип-отношений – это уже следующий шаг такого рода, когда одна сторона, кажется, другой стороне посылает сигнал, что мы недовольны конкретной политикой, конкретными решениями.
Я напомню, что Марис Рекстринш был министром иностранных дел Латвии, а также был послом в Вашингтоне, послом при НАТО. Здесь есть вопросы при НАТО, давайте задавать ваши вопросы. Вот начинаю, я буду ваш вопрос только цитировать. Давай. Роман, 33 года, из Москвы. Здравствуйте, сейчас тут уже улетает. Здравствуйте, Марис, видите ли вы возможность восстановления отношений? Так у меня улетело все, Роман. Восстановление отношений на потом, с учетом того, что большинство россиян поддерживает наши войска в Украине.
И думаю, что, хотя я по натуре я себя считаю оптимистом, но я думаю, что если мы так реально подойдем к этому вопросу, я думаю, что мы зашли в целом, в принципе, Россия в первую очередь зашла в такую ситуацию, где выход будет, очевидно, оказываться очень длительным. Мне лично то, что меня один из элементов, которые наиболее настораживают, что вот за последние месяцы при этой и агрессивной пропаганде, которая, я не могу по-другому это называть, которая, как говорится, исходит из экранов телевизора, люди стали даже больше не стесняться провозглашать такие лозунги, которые буквально год тому назад, 5 лет тому назад были вообще... Представить было невозможно, что такое звучит с официальных трибун. Например, к примеру, я не буду называть имена и фамилии, потому что это одна из, как говорится, таких золотых законов дипломатии, что надо стараться все-таки не персонифицировать какие-то процессы, то буквально, по-моему, неделю тому назад одна из должностных лиц регионального уровня публично, говоря с детьми тут в России, ну, произносила такие слова, что война — это не только победа, война — это любовь, война — это брат. Ну, для моего ума это непостижимо, потому что я, как говорится, уже в таких годах, когда я еще помню Советский Союз, и при всем том, что, конечно, лицемерия было очень много в то время, были лозунги на улице, то есть на углах улиц, например, такие: «Миру мир». Лицемерие, потому что, конечно, все же помнят и Венгрию 56-го года, и Чехословакию 68-го, и Афганистан. Но все равно на уровне лозунгов все-таки говорилось, что мир — это хорошо. А сейчас, когда уже говорится, что война — это хорошо, тогда мне это неприемлемо. Я еще тоже помню, когда моя бабушка, которая, она родилась в 1900 году, то есть она пережила войну, ну, таком уже ей было 40 лет, и она, я таким маленьким мальчишкой был, я еще ей всегда просила: вот сбегай в киоск, принеси газету, вот, «Вечерние новости», «Ригас Балс» будет, «Вечерние новости», ну, в то время, можем сейчас понять, какие там новости были. И она довольно часто мне говорила: главное, чтобы не было войны. Я такой маленький мальчишка был, я думаю, ну что она там говорит?
Какая война?
Да какая война, о чем ты говоришь? Но она это, об этом часто вспоминала. И как-то то, что мы сейчас, вот 80 лет после войны, в стране, которая прошла тоже через войну, и люди знают, что это означает, когда кто-то вот говорит, что война — это друг, война — это любовь, ну, это ужасно.
Александра, ей 45 лет, она из Санкт-Петербурга. Такой более широкий вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно попасть в Латвию? В Латвии большая часть родственников, не те, которых называют прямыми, но очень близкие, а также могилы бабушек и дедушек.
Ну, в принципе, с февраля прошлого года мы сразу, в принципе, прекратили выдачу, ну, скажем так, обычных виз, виз для туристов. Законодательство менялось во время, то есть во время этого прошлого года. Сейчас в силе правила, которые были установлены в сентябре прошлого года. То есть мы выдаем все-таки визы гражданам других стран, ну, в этом случае и Российской Федерации, если близкий родственник — это супруг, или дети, или родители, или бабушка, дедушка, или внуки являются гражданами Латвии. Или гражданами Европейского Союза, стран Европейского Союза. То есть те категории...
Это близкие родственники, Александр, обратите внимание.
Я вот сейчас не могу так сразу вспомнить наизусть, например, сестра... Брат был ли под эту категорию? Я просто, ну, не хочу соврать, надо посмотреть, но то есть круг близких родственников под эту категорию идет. Посещение кладбищ — нет, это не является, как говорится, причиной, чтобы мы сегодня принимали документы на визу и выдавали визу. Посещение близких родственников, когда они, как говорится, находятся на... Ну, при смерти, на больнице или там, или на похороны, это уже идет по другой категории, то есть это гуманитарные соображения. Если надо ехать на похороны родственника, тогда мы принимаем документы, рассматриваем и в таких случаях обычно выдаем.
Александр, 21 год, Москва. Почему Запад, поскольку Марис был послом в Вашингтоне и при НАТО, почему Запад не считает расширение НАТО на восток угрозой для Российской Федерации? Вот Путин считает, а вы не считаете.
Ну, я думаю, очень много мифов насчет расширения НАТО или продвижения НАТО на восток. Во-первых, то, что я могу, ну, из личного опыта рассказать слушателям или зрителям, то, что один из мифов, что вот якобы есть вот это какой-то коллективный дьявол, вот где-то там, я не знаю, где он там сидит, в Брюсселе или в Вашингтоне, наверное, или в Берлине, который буквально как-то насильственно всасывал вот страны Восточной и Центральной Европы стать членами НАТО, такого не было. Мы долгие годы старались доказывать членам НАТО, тогдашним членам НАТО, что мы готовы к членству, что мы подходим под все эти критерии, которые были установлены для этого, и что мы, будучи членами НАТО, в перспективе, мы будем подносить больше тоже свой вклад в укреплении общей безопасности этой организации. То есть НАТО не расширялось как-то насильственно, то есть мы старались стать членами этих организаций. Во-вторых, второй пункт, НАТО это оборонительный альянс, и с тех времен, когда он был создан, в конце 40-х годов, в принципе, он справился с задачей не допустить внешней атаки на страны-члены этого альянса. Единственная атака, после которой была задействована, ну, уже все, наверное, слышали, пятый параграф Вашингтонского договора о коллективной безопасности, это была атака на Соединенные Штаты, помним, террористы 11 сентября, то есть удары по Нью-Йорку, по Вашингтону и так далее. Тогда единственный раз, когда был задействован пятый параграф Вашингтонского договора о коллективной безопасности.
Но была Югославия, мне тут напоминает, где не было пятой статьи, но были удары НАТО.
Нет,
но Югославия... Ты в это время что делал?
В 99-м году я был государственным секретарем МИДа Латвии, я работал в Риге. Да. И я, кстати, помню, когда и американская сторона нас информировала нас о том, что они начали свои военные, как говорится, действия. Но тогда тоже должны, очевидно, люди идти немножко обратно, посмотреть, как к 99-му году пришли. Надо вспомнить и Серебряницу, массовые убийства, значит, мусульман там. То обстоятельство, когда голубые каски Организации Объединенных Наций, они не имели мандата защитить мирное население, и тысячами людей были просто казнены, потому что они принадлежали к другой религии.
И, тем не менее, НАТО включилось.
Да, НАТО включилось, в принципе, из-за соображений. Это есть в международном праве формула, о которой, кстати, имеется довольно такая, иной раз очень горячая дискуссия. Это даже не право защитить, а у тебя, в принципе, есть ответственность защитить, когда ты видишь, что значит, на глазах мирового сообщества творится просто, или геноцид, или что-то наподобие такого. Часто НАТО, тоже тут в вашей стране делается упрек, что НАТО и там и в Афганистан что-то там делало, и там в Ливии. Но я должен тогда еще раз, просто, чтобы люди вспомнили то, что по этим вопросам рассматривались резолюции Совета Безопасности Объединенных Наций, и там был мандат для этой
деятельности. Но в Югославии не было мандата.
В Югославии такого четкого мандата тогда, если не ошибаюсь, не было, хотя надо посмотреть немножко.
Хорошо. Да. Вопрос из Саратова.
Да.
31 год. Артем, в Латвию перестали пускать мобилизованных, бегущих от войны, ссылаясь на то, что мы меняли режим.
Нет, это не та причина. Причина совсем в другом. Во-первых, мы в Латвию, когда вот эта агрессия началась, мы все-таки пустили довольно много россиян, которые в тот момент очень четко высказали позицию, что им такая политика неприемлема. И мы дали возможность, например, представителям разных информационных платформ или газет, или передач, журналистам продолжать свою творческую деятельность или профессиональную деятельность из Латвии. Мы не одни были такие, которые представили такую возможность, и наши соседи литовцы, и другие европейские страны. То есть мы дали определенному количеству таких россиян возможность продолжать профессионально работать, заниматься своим делом, не боясь о том, что они, если они продолжали эту работу в России, что они будут как-то преследоваться. Это раз. Во-вторых, мы дали возможность беженцам из Украины к нам ехать и оказываем им поддержку. По-моему, если не ошибаюсь, на сегодняшний день зарегистрированных граждан Украины, которые у нас в базе данных, которые зарегистрированы, где-то 44 или 45 тысяч человек. Понимаете, у каждой страны есть определенный уровень возможностей, но это было бы безответственно, если бы мы сказали в какой-то момент, давайте, мы понимаем, что в мире вообще много стран плохо или трудно живется, и давайте все к нам. Это было бы просто безответственно, потому что, например, насчет беженцев из Украины есть принят специальный закон, по которому, значит, ассигнируются бюджетные деньги. Закон, который гласит, что этим беженцам есть возможность определенного уровня социальной защиты. Регулируются вопросы, что они могут претендовать на работу, то есть трудоустройство. То есть это комплекс. Это не так, что ты сказал, давай, если трудно, приезжай. Но это было, как я уже сказал, безответственно. Поэтому уже, когда была объявлена эта частичная, так называемая, мобилизация, все-таки решение было принято, что нет, мы просто не в силах таких людей у себя приютить. И нам тоже казалось, все-таки, конечно, очень трудно залезть каждому в голову и спросить, какая действительно твоя мотивация, почему ты уехал, хочешь уехать вот сейчас, 22 сентября, день после объявления мобилизации, почему ты это не сделал в марте или апреле. Но основное все-таки это чисто возможности, сколько Латвии в силах принять людей, которых желают по каким-то причинам на время или на более короткое или долгое время покинуть свою страну.
Алекс, 46 лет. Добрый день, господин посол. Моя супруга и двое детей граждане Латвии. Я нахожусь в России, подать документы на визу нет возможности, так как на сайте посольства отсутствует день записи вообще.
Так что, не должно быть. То, что,
есть, что ему делать?
Ему надо или постараться дозвониться до нашего консульского отдела, или все-таки...
А консульство работает?
Консульство работает. Я действительно могу сказать только то, что интерес большой, и поскольку уже какие-то, по-моему, с июня месяца у нас больше не имеется консульства в Петербурге, Пскове и в Калининграде, там был отдел нашего консульского, то есть нашего консульства московского, то есть только у нас остался этот офис в Москве. Могут быть и случаи, когда записаться, как говорится, в очередь не так уж просто, но я не могу ничего больше посоветовать.
Позвонить в консульство.
Позвонить, да? Или стараться поймать момент, когда все-таки записаться в интернете, через интернет можно, потому что это возможно, потому что кто-то же там записывается.
Кто там записывается.
Да, то есть это не так, что кто-то там нашел, встретил посла на улице, и он там, как говорится, да.
Так, вам тут благодарят или наоборот ругают, но это обычно.
Нормально.
Да, это обычно. Просят передать привет. Я, честно говоря, сейчас потерял, у меня улетело. Сейчас, секундочку. Писателю Юля, 41 год, Петербург. Передайте привет писателю Альберту Беллсу. Очень нравится его творчество. Передайте привет. Хоть что-то, да?
Да, если по приезду встречу его, тогда, несомненно, да, передам привет.
Да, действительно, остался один офис, друзья мои. И что ты поделаешь. И продолжается вокруг вашей визовой политики. Вопрос. Тут про родственников очень много, да. и про визы. Можно ли из Риги, а лучше из Сталина века, лететь в Израиль не на ПМЖ? Может ли Латвия стать транзитной страной? Есть она как транзитная страна, спрашивает Ефим Рабинович из Лисьего Носа.
Нет, во-первых, на данный момент в Латвию по сухопутной границе приехать, в принципе, из России, ну, есть определенные трудности. У нас вообще только существует, там, по-моему, пару автобусных, то есть, линий, которые еще функционируют. Поезд не функционирует, авиасообщение не функционирует. Похоже, как и с другими странами Европейского Союза, по-моему, авиасообщение только в Европу, это через Белград, Москва-Белград, и дальше уже в Европу, и Москва, Истанбул, и дальше в Европу. Я все-таки буду затрудняться на такие вопросы, дать исчерпывающий ответ, не потому что я не хочу, потому что каждый случай, вот я хочу просто слушателей понять, что каждый случай, который касается иммиграционной политики или визовых каких-то определенных решений, он рассматривается индивидуально. И там тогда учитывается, какой паспорт, какие родственники, какие гражданства родственников и так далее, и так далее. То есть это, ну, нет такого универсального трафарета, который просто на любую ситуацию, которая годится. Поэтому людям, которые желают получить исчерпывающий ответ, я просто не могу другого, как подсказать, дозвониться до наших консульских сотрудников, они им дадут профессиональный ответ.
Значит, все-таки дозваниваться до консульства.
Да, кстати, посол, я не знаю, как это в Российской Федерации, но по нашей системе, у нас поэтому называется дипломатическая и консульская служба. Консульская служба, она, в принципе, независима. Вот я как посол в ответе за то, как они себя, как работники, ведут на работе, какие решения принимают. Я даже если хотел бы сказать начальнику консульского отдела, вот надо выдать визу вот тому или тому, но она может и грубо ответить, потому что я не имею такого
права. Это Министерство внутренних дел?
Нет, это Министерство иностранных дел, директор консульского департамента. Это тот, который по существу, который руководит всеми консульствами. Ага, ну и потом тогда еще министр, как говорится, а посол не имеет права по нашему закону вообще тут включиться в консульскую работу по существу.
Из Новосибирска Яна Логвиненко, 33 года. Появилась ли в связи с агрессией в Латвии какая-то публичная дискуссия относительно русского языка в Латвии?
Ну, конечно, она присуща.
И в чем суть, наверное, добавлю от Яну?
Я думаю, что опять причины и последствия. Я думаю, что это несомненно, что Латвия в том смысле не какой-то отдельный случай. Я думаю, что вообще по всей Европе, то, что мы можем наблюдать, что люди стали очень эмоциональными. И это понятно, потому что эта трагедия, эти искалеченные судьбы, миллионы людей, которые из этой агрессии, их судьба искалечена, убитые люди, убитые дети, сотни, но это не может остаться без эмоциональной реакции. И обычные, как говорится, нормальные люди, которые хотели бы заниматься своими повседневными вопросами, они не могут так просто абстрагироваться, они ищут ответы. Ну почему это так? Кто в ответе? Как к этому вообще могли прийти? Сделали ли мы все правильно? А что там вообще российское руководство? Что там вообще российское общество? Вопросов много, и не на все вопросы имеются элементарные или простые ответы. То, что касается языковой политики, ну, я могу только сказать то, что и призвать слушателей или зрителей, как говорится, прислушиваться, что и понять, что Латвия единственное место на земном шаре, где в этом глобализированном мире латышский язык может сохраниться и процветать. Единственное место, маленькое, по территории. И, конечно, необходимы какие-то механизмы, которые все-таки дали гарантию, что через там, 30, 50 или 100 или 150 лет этот язык не исчез бы. Опять, Латвия или латышский язык не не один такой, который или не, мы не одна так, нация, которая об этом забыла. Кстати, в России тоже я слышал довольно много должностных лиц, которые еще перед этой войной, которые говорили, у нас в России мы должны стремиться к укреплению позиции русского языка, как духов, как это было, я даже не знаю, кто это сказал, говоря о духовном каркасе, это президент Российской Федерации. То есть в Германии немцы то же самое делают, французы, и латыши не исключение в этом смысле. У нас уже 25 лет, с 1998 года в Конституции это четко записано, что латышский язык это единственный государственный язык в Латвии. Это означает то, что он имеет этот статус, то есть общение с официальными институциями государственными и самоуправление это на государственном языке. Человек других национальностей, ему никто не мешает и в семье говорить на своем языке, ему никто не мешает читать газеты, которые по-прежнему издаются на русском языке, ему никто не мешает идти в театр русской драмы имени Чехова, по-моему, по-прежнему, где можно наслаждаться театральным искусством на русском языке, по-прежнему телевизионные программы, особенно через кабельное телевидение, доступны. То есть никто тебе не приказывает в семье как-то переключиться на какой-то другой язык. Но, несомненно, необходимость иметь четкую политику, чтобы, как я уже с самого начала сказал, чтобы латышский язык был сохранен и в будущем, это необходимо. И я не прогнозирую там какие-то изменения в ту сторону, что давайте как пойдет, так и как карта ляжет, так и будет хорошо. Нет, это не тот вопрос.
Сам сказал про телевизионные программы. Угу. А какая ситуация ныне с телеканалом «Дождь»?
Телеканал «Дождь», такая довольно длительная эпопея, я думаю, хотя я никогда не говорил ни с одним из руководителей этого телеканала.
Ну, потому что в Москве.
Да, кстати, некоторые из тех журналистов, которые перебрались в Латвию, они все-таки приходили к нам в посольство, просто интересовались об условиях, о законодательстве, то есть... Я лично думаю, что канал «Дождь», когда они приняли изначальное решение начинать или стараться работать со территории Латвии, они как-то не осознали до конца то, что в Латвии есть свои правила игры, свое законодательство. Законодательство, вообще любой стране может тебе нравиться, может тебе не нравиться, но это все-таки законодательство, оно должно быть исполнено. И, конечно, если тем более ты пришел из другой страны, тем более ты должен быть законопослушным. Я думаю, это была одна из самых главных проблем. И там были некоторые нарушения нашего законодательства, очевидно, изначально отношение к этим замечаниям тоже было такое довольно... я не хочу там кого-то обвинять, но я думаю, немножко поверхностное. Но это привело к тому, что вот этот совет по, как он правильно называется?
Совет по прессе, не важно.
Да, по электронным СМИ. Он принял решение о запрете кабельного вещания. Они могли продолжать там готовить свои программы на платформе YouTube, которая доступна. Кто-то мне говорил о том, что они якобы подали жалобу, то есть оспорили это решение в суде, что если так, мне кажется, это правильный путь в любом правовом пространстве, если ты не согласен с каким-то решением административного характера, ты имеешь право обжаловать это решение, и потом уже суд решит. Они, по-моему, какое-то время там думали, надо делать или не надо это делать, но это их решение. И я тоже понимаю, что они получили лицензию для кабельного вещания от регулятора в Нидерландах.
Да.
По-моему, тоже это параллельный процесс идет. Да. Так что то, что я могу сказать насчет «Дождя». Я думаю, одна из причин этой эпопеи как раз то, что Ну, да, начали работу, не осозная или не желая это делать, или времени не было. Ну, общие правила игры, которые для любого игрока в этом поле существуют, и законодательские какие-то нормы и так далее.
Мак Завадский спрашивает. Вопрос про недвижимость. 10 лет мама владеет квартирой в Риге и имеет вид на жительство.
Так.
Теперь эту статью убрали, и, получается, ее выгоняют и не дают пользоваться недвижимостью.
А какой у нее вид на жительство? Постоянный вид на жительство?
Ну, Макс, вот я задал ваш вопрос. Да.
У нас были приняты поправки законодательства, которые касаются постоянного вида на жительство для иностранцев. Ну, тут опять, то есть, и что было в законодательстве записано, что тем, которые имеют это постоянный вид на жительство, например, лица с российским паспортом, им был установлен срок год, то есть до, по-моему, 1 сентября следующего года, им надо было представить сертификат о сдаче, как говорится, экзамена.
Ну, можно ну так экзамена сказать. На латышский язык.
Да.
Это постоянный ВНЖ.
Да, но это на то есть... Понимаете, это, я сразу должен рассказать, чтобы люди не начали там интерпретировать. Значит, да, по этой шкале, то есть знание языка, там три главные, то есть базовый уровень, есть средний уровень и есть высший уровень. То есть базовый уровень – это А, средний Б, высший С. Угу. То есть шесть, и в каждом уровне еще два подуровня, так. То есть шесть в целом. И они должны сдать этот экзамен на пятый уровень. То есть, ну, это язык, чтобы человек мог, ну, общаться в общественном транспорте. Uh-huh. Мог спросить, как мне лучше пройти к тому или другому, то есть, окошку там, я не знаю, на почте. То есть, ну, и я думаю, что если гражданин другой страны желает постоянно жить в Латвии, ну, очевидно, и в стране, где... государственным языком является один латышский язык, ну, очевидно, ну, минимум знаний. Просто для, ну, нормального функционирования общества, ну, это все-таки это необходимо. Это и тоже и уважение к стране, где ты проживаешь.
Роман Ширин спрашивает, если у нас были латышские предки, приводит фамилии, можно ли получить латвийское гражданство? И до 40-х годов в Риге у них была недвижимость. Можно ли ее вернуть?
Но, кстати, вот по недвижимости он мог вернуть, или они могли вернуть, потому что у нас законодательство по реституции имущества было одним из наиболее либеральным во всем посткоммунистическом, или можно назвать, как желаем, пространстве Европы. То есть мы, в принципе, отдавали обратно имущество, которое принадлежало там, отцу или прадедам до 40-го года, до оккупации Латвии Советским Союзом, вне зависимости от того, где ты проживаешь, вне зависимости от того, гражданином какой страны ты являешься, ты мог быть, не знаю, условно, жить в Чили, гражданин Австралии, но если по документам ты можешь доказать, что вот эта там квартира, дом был у тебя, у твоего прадеда как имущество, ты мог запросить обратно и получить обратно. Но там, по-моему, срок истек. Больше это нельзя сделать. А по корням латышским, да. Там есть другой механизм, это по-прежнему у нас в силе закон о репатриации, то есть люди, которые имеют вот эти корни, латышские корни, они могут претендовать на статус репатрианта, есть такой закон, хотя должен сказать, что в парламенте Латвии сейчас как раз тоже одной из дискуссий является то, что, а может быть, все-таки немножко надо поменять нормы этого закона. Почему? Потому что вот в прошлом году, во время войны, мы получили почти 4 раза больше запросов по желанию
репатриации.
Да. Обычно это было за год, ну, примерно так, ну, условно, 80-85
заявок.
Да, из России, да. В прошлом году мы получили такие заявки, по-моему, где-то 340, где-то так, или 360, то есть почти 4 раза больше. Посольство там больше как в роли почтальона, это решение принимает иммиграционные службы, то есть это МВД. Но тоже там, смотря по документам, и, ну, человек должен там представить документы и объяснение, почему он так вот сейчас решил. Ну и тоже кажется, что ряд из этих запросов как раз диктированы вот желанием, как говорится, не попасть под мобилизацию, а не желанием вернуться в историческую родину. Но по-прежнему, возвращаясь к вопросу, по-прежнему этот закон в силе.
А он действует?
Он действует, он может быть изменен, это парламент решает, как он считает нужным, но на данный момент этот закон, эта норма в силе, что вот люди, которые, в том числе проживая в России, которые имеют латышские корни, они могут, представить документы, претендовать на статус репатрианта.
Сергей Владимирович из Латвии пишет: «Щиро дякую». И тоже из Украины теперь Сергей, 34 года, Прилуки. Здравствуйте, Сергей, мы вчера с вами общались. Какой второй язык преподается в большинстве латвийских школ?
Я думаю, сейчас английский, хотя есть школы, где преподают и немецкий, и французский менее, как говорится, исторический у нас, это не так популярен. Так что, ну, я думаю, это английский, это несомненно, второй язык, который дети изучают объективно.
Михаил Осипов, 66 лет, из Москвы, не о политике. Рыбка, шпроты совсем пропали?
Да нет, не пропали, хотя шпроты из Латвии пропали. Я как раз пару недель тому назад смотрел, в одном из супермаркетов продавались шпроты. Так. Кстати, с этикетками на латышском языке, очевидно, компании, которые производят эти шпроты, они, по-моему, производят в Калининграде и есть тут, в Ростове, если не ошибаюсь. То есть они понимают, что по-прежнему имеются тут потребители, которым нравилась вот латышская марка, и они, наверное, вот имеют такой трюк маркетинга, они печатают этикетку и на латышском языке «Рига шпротес», да, хотя из Риги там ничего общего
Да. нету. Жаль. Борис Виноградов, 61 год, Псковская область. Так, улетело, секундочку. Господин посол, договор о режиме госграницы между Россией и Латвией, видимо, заморожен. Как с этим справляться с юридической точки зрения?
Ну, договор, который, значит, мы вели переговоры о режиме границы, он действительно сейчас, как говорится, на льду. Там пару параграфов осталось не согласованных, но, очевидно, это сейчас не время заключать новые договора. Но, в принципе, мы об этом договоре вели переговоры не на пустом месте, то есть уже все-таки... Он об чем? Он об том, как институции по обои стороны границы между собой общаются, решая какие-то очень практические вопросы. Ну, условно, как корова перешла ручей, и она сейчас на стороне другого uh-huh. государства. Вот кто тогда с этим вопросом занимается, условно говоря. Но у нас до сих пор имеются другие договоренности между институциями. И таможники какие-то все-таки контакты имеют, и пограничники. Хотя, конечно, объективно сейчас те рабочие встречи, которые имели место до войны, они такого характера встреч больше нету, но когда есть какие-то практические вопросы, которые необходимо решать, мы их стараемся сообща решать.
То есть остались контакты? Подожди. Вопрос про границу сейчас конкретно.
Граница функционирует. По-прежнему люди передвигаются через границу, хотя по количеству меньше, чем это было. Машины передвигаются через границу, хотя меньше, чем это было. И грузовой транспорт по-прежнему, хотя есть ограничения для европейского транспорта грузового для работы на российской территории и для российского на работе европейской территории, но все равно грузовой транспорт тоже через границу перемещается. Если не функционировала граница, тогда была просто пробка. Есть передвижение через границу существует, продолжается.
Хороший вопрос. Илья Сергеевич Кузьминых, 40 лет, Мурманск. Угу. Как Латвия поддерживает свои судоремонтные предприятия, которые лишились главных клиентов в виде российских судов? Есть ли призывы бизнеса к возобновлению вот в этой части, да, сотрудничество с Российской Федерацией?
Там несколько вопросов в одном.
Ну, раздели.
Поддержки бизнеса в целом я не скажу сейчас конкретно о поддержке каких-то судоремонтных там предприятий, но в целом в Латвии мы относимся довольно с определенным резервом, очень внимательно к вопросам субсидий или такой государственной поддержки, потому что нам кажется, что все-таки такие шаги ведут к нехорошей практике свободной конкуренции, как правило. Но есть, конечно, определенные случаи, когда все-таки государство должно как-то тут вмешиваться. Отвечая на более широкий вопрос, имеются ли предприятия, которые смотрят с какими-то планами в эту сторону, есть определенные предприятия, которые по-прежнему стараются что-то продавать, так же, как со стороны России. Те продукты, которые не идут под списками санкций. Но я должен тоже сказать очень четко, что мы со стороны посольства на данный момент как-то не даем советы, что вот этот как раз вот в это время это правильный выбор думать вот о расширении рынка сбыта в этом направлении.
А как оборот сократился, скажем, две цифры, было, стало?
У нас нет данных насчет последних официальных данных насчет ноября-декабря, но если так посмотреть тенденцию, тогда очень возможно, что как это правильно называется на русском языке, то есть не по тоннам или по в таких измерениях, а в измерениях денег.
Да, ну давай.
Это может быть очень возможным, что уровень торговли со стороны России в Латвии, России будет где-то в том же самом уровне, как это было в 2021 году. Причины как раз то, что инфляция с обоих сторон и цена продукта просто, просто повыше. И поэтому вот в измерении денежном, может быть, уровень остался более-менее такой же самый. В измерении объемов, конечно, есть спад.
Угу. Елена Тюная. Господин посол, у меня в Риге могила матери и престарелый отец. Как мне попасть в Ригу, пока он жив?
Отец, как я уже сказал, если...
Да, напомним просто.
Да, если престарелый отец, он действительно нуждается в опеке, если он тяжело больной, тогда это может служить причиной, чтобы мы рассматривали, консульские службы рассматривали и выдали эту гуманитарную визу. Так что, если он, и я надеюсь, что он при хорошем здоровье, если даже престарелый, тогда это не идет под гуманитарную, то есть этот параграф.
Угу. Что дало Латвии вступление в НАТО? Вот зачем? Это же расходы дополнительные. Я не про ЕС, я про НАТО.
Да, я понимаю.
Поскольку Марис, скажу еще раз нашим зрителям, как раз занимался, тогда был послом при НАТО, да. Когда он вставлял Латвию в НАТО.
Выгода, если так можно.
Выгода, я вот про выгоду.
Если так примитивно это обрисовать, я думаю, это две такие самые большие, как говорится, выгоды. Во-первых, это практическое, это ощущение большей безопасности, потому что мы имеем исторический опыт, когда ясно, что мы одними своими силами не могли сопротивляться противнику, который более силен как раз в таком военном измерении. А во-вторых, это юридически и тоже, как говорится, по ощущениям, что мы принимаем участие в решении вопросов, которые непосредственно касаются наших интересов и нашей безопасности. Вот тоже один из мифов, который тут я иной раз в России замечал, есть то, что кажется, что вот, а вот НАТО там, вот как, условно, опять Вашингтон как скажет, так там и будет.
Ну да.
И должен вот тех, которые придерживаются этого взгляда, огорчить, это не так. Каждая страна в рамках этой организации НАТО имеет право вето. И Латвия, или Люксембург, или Исландия, она имеет такой же вес голоса, когда принимается любое решение НАТО. И мы можем, если у нас есть на это причины веские, мы можем заблокировать любой проект, который кладется на стол этого совещания.
Такие случаи были?
Такие случаи были, когда разрабатывались документы, когда нам казалось, что наши интересы не учтены в полном объеме или в таком объеме, когда мы могли дать свое добро. И такие случаи были. Но я тоже должен сказать, что вот за мою карьеру, когда я больше, ну, почти 5 лет поработал в Брюсселе за столом НАТО, я не видел случаев, когда страны, участники этой организации злоупотребляли этим правом, чтобы просто, вот потому что мне не нравится, вот та страна инициировала решение, проект решения, мне, может быть, не нравится посол, мы там, не знаю, там кто-то не так посмотрел на кого, и я просто хочу отомстить. Нет, так нет. Если ты ставишь свое вето на проект решения, ты должен быть, как говорится, в позиции объяснить, почему ты это делаешь, потому что другие хотят понять, какие причины. Чисто эмоционально, что вот нам сегодня понедельник не нравится, но так это там не делается. Но право вето имеется у каждой страны. Угу. И это очень важно. Особенно для небольших стран. Это очень важно, когда вообще сила небольших стран на международной арене как раз базируется на том, что международное право соблюдается, что действительно имеется суверенитет стран, он как раз вот через такие голосования он проявляется. Как мы знаем по истории, конечно, и мы не наивны, видели и были свидетелями, когда международное право грубо нарушалось. В большинстве случаев исторически это делалось как раз крупными странами. И, увы, очень грубо нарушались международное право как раз 24 февраля 2022 года страной, членом Совета Безопасности Объединенных Наций.
И вот в связи с этим вопрос из Вологды от Николая, 37 лет. А видит ли господин посол только дипломатический выход из ситуации в Украине?
Ну, как дипломат. Нет, я думаю, что то, что я думаю, всем более-менее ясно, что конец, то есть или окончательная какая-то аранжировка этой войны будет достигнута через дипломатические какие-то переговоры. Я думаю, увы, что на данный момент стороны, как Российская Федерация, которая могла бы поменять свою политику и вывести войска с территории другого суверенного государства, не готовы это делать. Ну и, конечно, Украина, она не готова остановить, защищаться от агрессора. То есть на данный момент обе стороны изъявляют и публично, и своими действиями желание продолжать разбираться на поле боя. Очень трагически, конечно, это каждый день уносит тысячи жизней. Это вообще, если еще раз задуматься, это в центре Европы, 21 век. Люди гибнут тысячами. Это не где-то там, я не говорю, что джунгли плохие, джунгли тоже хорошие, но это, не знаете, второй, на другом там части света. Это тут рядом. Что-то такое, что, я думаю, абсолютное большинство людей, общества в западных странах, они вообще не могли представить, что такое возможно.
Что посол мог представить, что такое возможно?
Нет, что могут быть такие разногласия, чтобы их нельзя было решить через какие-то нормальные механизмы, а тебе надо идти, как говорится, силой, с пушками, с танками, с ракетами. И это эмоционально, это очень эмоционально. Я, по-моему, в некоторых интервью об этом говорил, что мне лично, я вот тоже всегда старался, даже перед войной, но всегда старался, будучи послом, и говорили там в Америке, своим младшим сотрудникам сказать, что вы должны стараться, хотя это трудно, абстрагироваться лично, то есть не связывать себя лично вот с судьбами людей в той или иной другой стране, потому что как это ты только делаешь, ты уже, там риск потерять объективность. И я всегда тоже сам старался так держать такую дистанцию. Но мне лично, вот, может быть, зрители и слушатели помнят, тот момент, когда был, по-моему, первый ракетный удар по Одессе, это фотография с этой молодой мамой и молодой девочкой Кирой, которая была 3 месяца. Вот такая, ну, изумительная фотография. Они обе погибли. Ну и даже для меня, который якобы все время вот, уже дипломатической службы 30 с лишним лет, ну, я не могу держать эти эмоции. Так, просто так посмотреть, ну да, то, что называется на английском collateral damage. Ну, вот так получилось и все. Ну, это ужасно.
Сопутствующий ущерб.
Да, да, ужасно.
И выход?
Я думаю, выход, если он... Нет, ну, выход всегда есть, даже для Винни Пуха. Угу. Я думаю, будет продолжаться военное, как говорится, противостояние. Очевидно, те военные эксперты, которые говорят о наиболее вероятной весенней офенсиве с обоих сторон, она может иметь место. Какой будет результат, ну, посмотрим. Несомненно, позиция Латвии, как и, в принципе, всех остальных стран на европейском континенте. Я думаю, это надо подчеркивать, потому что, опять, со всем уважением к странам, которые находятся в других континентах, тут это проходит на нашем континенте. Все страны на нашем континенте, кроме Белоруссии, считают, что это агрессия, это грубейшее нарушение международного права. И мы призываем Российскую Федерацию поменять политику.
Вот есть две точки зрения. Последний, может быть, вопрос. Я напоминаю, что посол Латвии отвечает на ваши вопросы в первую очередь. Но вот у меня есть вопрос. Есть две точки зрения. На самом деле их больше, конечно. Тем не менее, надо продолжать держать контакт, канал общения с Кремлем, Макрон, Шольц, да? И есть другая точка зрения, что нечего с ними разговаривать, потому что они, ну, бессмысленно, неэффективно. Это эффективно или неэффективно? Вот как дипломат расскажет?
Насчет эффективности, конечно, мы можем долго спорить. Потому что действительно тот факт, что вот перед началом войны предпринимались усилия со стороны европейских лидеров, самый высокий этот прямой контакт, и им было сказано, что агрессии не будет, и прошло буквально пару дней, и она началась, тогда, конечно, вопрос о... Ну, ты можешь верить своему партнеру на другом конце трубки телефонной линии или нет? Это очень большой вопрос. В то же самое время, я как, ну, это может быть профессиональная болезнь, я все-таки считаю, что канал коммуникации, он все-таки должен иметь место, чтобы, ну да, чтобы ты мог непосредственно передать, что ты думаешь или не думаешь о одном или другом вопросе. Но уровень доверия, он поврежден, я думаю, ну, мне даже трудно найти эпитет для этого. И я думаю, доверие – это как раз основополагающее для выстраивания нормальных отношений между странами. Взаимное доверие. А доверие повреждено, я думаю, ну, надо подыскать эпитет. Сразу нет у меня на уме. Ну, очень поврежден.
Спасибо большое, Марис, посол Латвии в Российской Федерации. Послезавтра уезжает, но он еще 2 недели будет послом. Посольство продолжает работать, и консульство продолжает, конечно, работать. Там, правда, большая очередь, но те вот, кто задавали вопросы конкретные, да, там, не могу дозвониться, ну, ребят, дозванивайтесь, что можно сказать. Да. Марис, проверь сайт, пожалуйста, чтобы там хотя бы было понятно.
Я проверю, несомненно. И еще раз спасибо за эту возможность, что мог, ответил, что не мог, не ответил, извините. Спасибо за возможность не впервые, ну, в похожей студии говорить о том, что и почему Латвия делает, что мы думаем. И действительно нам хотелось бы, или мне лично хотелось, я не буду говорить сейчас о Латвии в целом, но мне хотелось все-таки увидеть тот день, когда у нас будут соседи, которые будут иметь и свободную прессу, и независимый суд, и демократическое, которые будут желать жить в мире с соседями.
Спасибо большое. Марис Рексин, посол Латвии в Москве.